Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 8 октября, программа «Своя правда». Сегодня о малом бизнесе будем говорить на фоне предложения Минэкономразвития увеличить в будущем году налоги для малого бизнеса почти на 5, точнее, на 4,9%. Сегодня в СМИ об этом пишут, ссылаясь на документ соответствующий, который появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В случае утверждения проекта должны вырасти единый налог на вмененный доход, патенты и торговые сборы. Обращают внимание, что единый налог на вмененный доход в последнее время так не рос. В 2015 году его увеличивали на 7,5%, и с тех пор подобного рода темпов не было. Условия для развития предпринимательства в России будем сегодня обсуждать. Здесь экономист Агван Микаэлян. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Руслан Зарасов, директор научной школы экономической теории в РЭУ имени Плеханова. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И Сергей Елин, эксперт в сфере финансово-правовой безопасности бизнеса Московского отделения «Опоры России». Сергей Викторович, добрый вечер.
Добрый.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Вот эта новость с предложением увеличения налогов для малого бизнеса. Как вы ее встретили, Агван Микаэлян?
Ну, встречать известие об увеличении налогов положительно нельзя, но в данном случае, мне кажется, надо ставить вопрос об умственной полноценности наших экономических властей. Я не понимаю цель, я не понимаю масштабы того, что они собираются собрать с тех малых предприятий, и все-таки самое главное, для чего?
Ну, во-первых, речь идет об индексации. Еще, насколько я помню, сегодня в комментариях от Минэкономразвития говорили о том, что, собственно, они-то что, это Минфин требует.
Цель все равно непонятен. Мало ли требует Минфин. Тогда цель — это удовлетворить Минфин. Тогда у Минфина какая цель?
Вы не понимаете.
Не понимаю.
Агван Микаэлян, Руслан Зарасов, что скажете вы?
Но мне кажется, что эту меру надо поставить в контекст той социально-экономической ситуации, в которой мы оказались. Фактически страна втягивается в депрессию. Там те небольшие какие-то микроскопические проценты роста, непонятно, есть они или нет, и они порождены какими-то статистическими ошибками. В то же самое время маячит новый этап мирового спада на горизонте. А мы увеличиваем налоги на малый бизнес в условиях колоссального вывоза капитала из страны, недостатка инвестиций и на фоне падения реальных располагаемых доходов населения. Я думаю, что это говорит о том, что наше правительство в качестве своей главной задачи по-прежнему видит поддержание профицита консолидированного бюджета, несмотря ни на реальную экономическую ситуацию.
Еще раз теперь вас спрошу. Значит, Минэкономразвитие, судя по сегодняшним комментариям, как раз предлагало не трогать налоги на малый бизнес, а Минфин выступил против этого.
Ну, Минфин отвечает за преодоление...
То есть государству не хватает денег.
Ну, как не хватает? Насколько мне известно, профицит консолидированного бюджета в прошлом году достиг огромной цифры в 3 триллиона 300 миллиардов рублей. В этом году тоже запланирован там миллиард с чем-то. Ну, как не хватает? Это в условиях кризиса это действительно совершенно неразумно.
Руслан Зарасов, Сергей Елин, что скажете вы?
Вы знаете, в целом мое мнение, что, конечно, налоговую нагрузку нужно снижать, и это может стать толчком, наоборот, к развитию экономики. Но если говорить про данную законодательную инициативу, я все-таки бы подошел к этому вопросу не с однобокой оценкой, потому что если посмотреть на законодательную базу, в которой заложен пересмотр индекса дефлятора в связи с корректировкой уровня потребительских цен. И, в принципе, данные изменения касаются именно корректировки, которые проходили уже из года в год, и, в общем-то, это вписывается в то, что было предусмотрено законом, и это делалось раньше, и, на мой взгляд, несколько преувеличена важность вот этих корректировок. В принципе, это такие действия производились.
Продолжение безумия?
Нет,
мы раньше были безумны, давайте останемся в этой же же парадигме. Нет,
подождите, подождите, все-таки, Сергей Елен, возвращаясь к этому, но ведь, как говорят, во всяком случае, экономические условия для малого бизнеса как бы сложнее.
Экономические условия сложнее, безусловно, но в данном случае идет все-таки речь о корректировке индекса дефлятора, который влияет лишь на отдельные налоговые режимы, которые, в принципе, достаточно узкие. То есть это относительно небольшая часть бизнеса, малого бизнеса работает и микробизнеса на этих режимах.
Когда мы говорим о рекордном росте налогов для малого бизнеса, вы говорите о том, что этот рекордный рост, если и будет, то он будет касаться небольшой части.
Я говорю, что, да, небольшой части, во-первых. Во-вторых, тех категорий, по которым, в принципе, налоговая нагрузка и так, ну, вот если сравнивать с другими налоговыми режимами для малого бизнеса, упрощенная система налогообложения, общая система налогообложения, на которой тоже малый бизнес работает, то по сравнению с этими категориями бизнеса, вот вмененный налог, и там, НДФЛ, те налоги, на которые влияет индекс дефлятора, относительно небольшие. Но в то же время я согласен, что если смотреть, надо смотреть на эту ситуацию шире, не зацикливаться конкретно на этой законодательной инициативе, которая, на мой взгляд, как бы достаточно рядовая, не той значимости, которая ей придается сейчас в рамках информационного повода, а смотреть шире на ситуацию и говорить в целом о налоговой нагрузке для малого бизнеса, для всех категорий малого бизнеса.
Давайте, тогда вот просто 413-й пишет, давайте я попрошу вас как раз, Сергей Елен, тогда ответить. Вот если мы слышим об этой индексации налога, то тогда правительство хочет, чтобы малый и средний бизнес окончательно ушел в тень, пишет 413-й. Это же дойка, где предел, как можно играть по одним правилам.
На мой взгляд, это несколько такие популистские. Я сам отношусь к малому бизнесу и считаю, что, как я говорил, что налоговую нагрузку нужно снимать, но это несколько популистские такие заявления, потому что нужно снижать налоговую нагрузку, на мой взгляд, на отчисления во внебюджетные фонды с заработной платы для того, чтобы бизнесу было легче вывести заработные платы из тени, чтобы стимулировать экономику. Хорошо было бы рассмотреть вопрос, который обсуждался в том году в качестве законодательной инициативы о том, чтобы там, провести налоговый маневр. С одной стороны, может немножко повысить НДС, но с другой стороны, снизить как раз-таки налоговую нагрузку на ФОД. Рассмотреть вопрос там, увеличения льгот для малого бизнеса в особых экономических зонах, расширения этой категории. Не делать завуалированных повышений налогов в части там, изменения там, кадастровой стоимости, то, что произошло по недвижимости, да, фактически по недвижимости налоговая нагрузка очень сильно выросла не только на малый бизнес, но и на граждан. Вот. А вот в целом, вот в совокупности нужно как раз-таки, на мой взгляд, оценивать. А корректировка по индексу дефлятора, которая была заложена законодательно, либо нужно менять законодательство, убирать эту оговорку, ну, либо все-таки эти корректировки в связи с инфляцией, они, ну, безусловно...
Наличие ежегодной индексации, насколько я понимаю, наличие принципа ежегодной индексации, оно ведь не предполагает обязательство этой ежегодной индексации.
Не подразумевает, но в то же время оно заложено с точки зрения логики законодателя.
Это понятно, хорошо, это Сергей Елен. Агван Микаэлян, по поводу того, что если есть индексация, то, в общем, логично ее проводить. Цены меняются?
Абсолютно нелогично.
Поясните.
Во-первых, начнем с того, что объект, о котором идет речь, да, это самые маленькие предприятия. Какие предприятия находятся на едином вмененном доходе или на патентах? Да, это самые мелкие, какие-то такие очень узкие виды деятельности, они сильно ограничены. Создавались вот такой режим налогообложения для того, чтобы не трогать, не дергать вот эти виды, потому что она плохо регулируется. Там контроль над ним сильно сложнее, чем... И это не сильно доходные, вообще-то говоря, области, отрасли. Они мелки по своей сущности. Что их вообще трогать? Слушайте, мы по всей стране, с учетом этой инициативы, соберем, я даже не знаю сколько, но я думаю, что сумма сильно меньше миллиарда рублей. При этом получим 2 триллиона профицита. Ну, это разумно, чтобы наше правительство занималось этим вопросом. Слушайте, давайте-ка мы у самых необеспеченных миллиард отнимем, а 2 триллиона, которые мы получим, куда-нибудь благополучно упакуем. Ну, слушайте, это на уровне безумия. Да, вот, даже обсуждение самого вопроса – это на уровне безумия.
Хорошо. Руслан Зарасов, с вашей точки зрения, все-таки я хотел бы, вот, чтобы чуть подробнее про эту тему. Есть индексация, логично ее проводить?
Ну, мне кажется, что вот то, что коллега Силин рассказал...
Льготы насколько... можно другим способом делать.
Ну, я не согласен с этим.
Прошу.
Вот было очень квалифицированно изложено, как много разных видов налогообложения в малом бизнесе. И мне кажется, что вот этот вопрос, он... как бы привлек такое внимание, потому что он очень драматизировал всю эту ситуацию, что у нас такая серьезная ситуация, сложная
итак,
в экономике.
И так все непросто, да, а тут да, еще и рекорд.
Еще вот что-то хотят содрать с человека, и, конечно, это вызывает такую очень негативную реакцию на фоне того, что у нас 5 лет продолжается снижение реальных располагаемых доходов населения, и они в прошлом году еще снизились, а в целом их снижение превысило 8% за 5 лет, что очень значительно. Колоссально растет потребительский кредит на фоне вот этого застоя и падения трудовых доходов. И в этих условиях, когда кредит растет, доходы падают, население в тяжелом положении. Это сразу ставит весь малый бизнес в стране в самое неблагоприятное положение, потому что малый бизнес оказывает услуги и создает товары для рядового человека, для рядового населения. И он сильно зависит, его благополучие очень сильно зависит от вот спроса простых людей. И когда этот спрос и так подрывается, мы еще на него вот это огромное число налогов, так сказать, усиливаем, и еще вот здесь мы индексацию должны провести.
Слушайте, тут
это,
Игорь...
Это, конечно, противоречит.
Игорь 749 спрашивает, кто-то может ответить на его вопрос, учитывая все косвенные налоги и сборы, как можно охарактеризовать взаимоотношения между малым бизнесом и государством в Российской Федерации и в других странах? Ну вот насколько много налогов, учитывая все сборы и налоги, в том числе косвенные, платят люди, которые пытаются заниматься малым бизнесом у нас?
Значит, смотрите, у нас налогообложение несколько специфическое. Так в чистом виде сравнивать с развитыми странами будет очень сложно. Почему? Потому что у нас даже малые предприятия являются налоговыми агентами, да, по уплате в бюджет налогов на заработную плату, НДФЛ, так сказать, да, и всякие социальные, медицинские и прочие фонды. Если вот эту часть налогов, которые де-факто лежит на предпринимателе, да, потому что очень часто даже работник не очень понимает, сколько налогов, так сказать, на его зарплату выплачивать. Если вот эту часть убрать, то можно сказать, что все наши льготные налоговые режимы, они являются на сегодня момент очень неплохими, да, то есть по сравнению с западными вариантами, они очень хорошие. То, что касается вот режимов фиксированных налогов, так сказать, патентов, да, вот или вмененных, да, налогов на вмененные доходы являются очень хорошими. А вот то, что касается уже общего режима налогообложения, на мой взгляд, мы имеем определенные преимущества, да, но только в определенных отраслях. Ну, например, нефтянка наша налогооблагается сильно больше, чем, допустим, везде в мире. Очень сильно больше. Ну,
вообще-то вряд ли есть смысл говорить о нефтянке, когда мы говорим про малый и средний бизнес.
Если про малый и средний бизнес сказать, то те, которые на общем режиме налогообложения, у нас чуть-чуть легче, наверное.
Но при этом вы обращаете внимание на то, что у нас достаточно серьезные выплаты в социальные фонды.
Да, потому что это де-факто является налогами, которые платит предприниматель, ну, в силу сложившихся обстоятельств.
А что бы изменилось, если бы эти налоги платили бы граждане?
Изменилось бы то, что человек должен был получать эти деньги сам на руки и сам пойти заплатить. Во-первых, ну, то есть... резко выросли бы доходы у человека, да, но он, скорее всего,
который пришлось бы отдавать тут же.
70% людей не стали бы это делать под разными предлогами. И я, честно говоря, не знаю, как бы государство на сегодняшний момент администрировало вот этот вот налог.
Так, разница в налогообложении, Руслан Зарасов, прошу вас прокомментировать, в том, что у нас малый и средний бизнес платит вот эти деньги в социальные фонды. И это усложняет.
Ну, это усложняет, конечно, но я вот все-таки думаю, что тягость этих налогов в разных странах будет разной, потому что если условия в экономике, как в развитой западной стране, более благоприятные, то тогда нести бремя этих налогов легче. Для наш малый бизнес все-таки находится в более тяжелых условиях, и поэтому это налогообложение для него...
Эти тяжелые тяжелее. Условия все-таки характеризуете, в чем они?
Прежде всего, на мой взгляд, эти тяжелые условия связаны с понижательной динамикой реальных располагаемых
бедные
доходов.
Бедные граждане.
То, что, да,
ну, понятно.
И то, что, да, и то, что они не могут покупать продукцию.
Хорошо.
Очень дорогие кредиты, так сказать, да, вот как бы если сравнить. Но это то уже не
бедные
налоги.
Бедные граждане, дорогие не... деньги.
Понял. Да, это да. все-таки не налоги.
Хорошо.
Согласитесь.
Алексей Морозов требует, чтобы кто-то из собравшихся прокомментировал. 5 лет доходов? 4 вопросительных знака. Тяжелое положение, 3 вопросительных знака. Где это? Молы забиты покупателями. Туркомпании отчитываются о росте спроса. Машин все больше, причем престижного класса. Алексей Морозов начинает подозревать, что он живет на другой планете, чем собравшиеся в этой студии.
Ну, можно
Руслан Зарасов, прошу.
Ну, вот назову цифры. В прошлом году, 2018, у нас потребительские расходы выросли за год по официальной статистике в номинальном выражении на 2 триллиона 700 миллиардов рублей. А реальные располагаемые доходы упали за этот год, правда, на относительно небольшую величину, 0,2%, но это начиная с 2014 года, это больше, чем 8%. И в то же самое время... Потребительский кредит вырос на 2 триллиона 600 миллиардов. Таким образом, рост потребительских расходов произошел за счет наращивания потребительского кредита. А при застое и даже падении трудовых доходов это означает все растущую долговую нагрузку на население, которая ведет к последствиям, известным нам, например, по событиям десятилетней давности, всяким финансовым кризисам и тому прочему.
Позвольте добавить.
Да, вот конечно,
Антон Михайлян, прошу вас. Здесь действует еще и вторая вот парадигма наших финансовых властей, сказать, чудовищно непонятная. При таком уровне инфляции держать такой высокий уровень стоимости денег – они несопоставимы, согласитесь, так сказать. Да, вот мы говорим 4% инфляция, да, при этом у нас ключевая ставка
7,7. Да. Почти в два раза
почему,
выше.
Почему такая разница?
Но многие стоп. Но многие при этом говорят, что на самом деле нам не всю правду рассказывают, когда говорят про инфляцию в 4%, а ключевая ставка и есть в некотором смысле показатель инфляции.
Я соглашусь с вами.
Да, прошу, это Сергей Елин, соглашается Арман
Михайлович. У меня нет оснований не доверять, сказать, все-таки в той статистике, которую нам показывают.
Вы же не доверяете ключевой ставке.
Ключевой ставке доверяю, я вижу, что она, сказать, несопоставима той инфляции. И
формально, да.
И все-таки перейдем еще, следующий шаг сделаем, да, все-таки то ли издержки банков, то ли что-то у нас настолько неэффективное, что у нас еще и реальная процентная ставка тоже очень сильно выше, чем... Сама ключевая ставка. Получается, что реальный тот потребитель, о котором мы говорим, да, он наращивает объем заемных средств, но у него возврат, да, нарастает с такой чудовищной скоростью, потому что он минимум 17% еще и на заемный вот этот вот капитал, который взял он долг и употребил для личного потребления, сказать, он еще доплачивает. И тем самым, с одной стороны, вроде бы как финансовые власти говорят, слушайте, это надо ограничивать кредиты, это опасно, там пузырь, и с другой стороны, они палец о палец не бьют, чтобы каким-то образом уменьшить это бремя, хотя вроде бы как... макроскопический, да, вот макроэкономический, совершенно очевидные предпосылки для этого есть.
Значит, нет возможности получить деньги с потребителей, потому что потребитель все беднее, нет возможности получить деньги у банков, потому что деньги все дороже.
Нет, возможность есть, люди получают, но это усугубляет эту ситуацию, понимаете?
Хорошо, смотрите.
Чем больше вы платите процентов, тем меньше возможность потреблять.
Это понятно, Сергей Елин, но тут уже несколько человек написали нам о том, что, возможно, стремление увеличивать налоги связано с тем, что бизнесменов, которые работают в той сфере, которая платит налоги, мало и больше, сильно больше не становится. Можно что-то сделать эффективное для того, чтобы люди захотели платить налоги? И тогда, может быть, и ставки, и рост этих ставок был не таким, как сейчас.
Конечно, потому что парадокс заключается в том, что налоги повышают для чего? Для того, чтобы увеличить поступление в бюджет. Но здесь можно получить отрицательный эффект, потому что, с одной стороны, увеличивая налоги, должны бы увеличиваться поступления в бюджет, но за счет того, что многие представители бизнеса не вытягивают эту налоговую нагрузку, в итоге закрываются бизнеса, банкротства, и как следствие в итоге получается, наоборот, поступление в бюджет меньше. А с точки зрения классики макроэкономики, как правило, снижение налоговой нагрузки дает, наоборот, возможность для более активного развития экономики и, как следствие, увеличения поступления в бюджет.
То есть сначала снижаются ставки, да, потом увеличивается...
Да, а потом, на самом деле, временной интервал, как правило, достаточно небольшой в этом вопросе. Разбег между созданием комфортного экономического поля и ростом экономики, как правило, не заставляет тебя долго ждать. Нужно еще не забывать, что все-таки Россия относительно недавно перешла в капиталистический режим, да, относительно недавно. Да. И в принципе на сегодняшний день происходит явное обеление экономики, существенное обеление экономики. Этот тренд очень четко проявляемый. Но на фоне обеления экономики возникает сложность выхода из тени у ряда предприятий, особенно у малого бизнеса. И как раз-таки создание возможности в этом вопросе дало бы толчок для роста...
Создание возможности в виде снижения ставок?
В виде снижения нагрузки.
То есть налоговой нагрузки, да,
потому что все делается.
Да, конечно.
Хорошо,
сейчас Руслан Зарасов, потом Агван Микаэлян.
Я бы хотел вот добавить насчет наполнения бюджета, что вообще говоря, считается, что во время кризиса надо допустить дефицит бюджета. Это как бы налоговая скидка для экономики, для
производства.
Считается,
что это правильно.
Да, что это правильно.
А у нас наоборот.
Пополнить доходы, когда начнется подъем, тогда компенсировать возрастающие долги, то есть покрывать этот дефицит за счет заимствования средств, а во время подъема выплатить образовывающийся долг. И то, что мы в условиях такой сложной ситуации огромный профицит имеем, это, конечно, свидетельствует о том, что формальное сбалансирование бюджета ставится выше, чем развитие производства.
Это можно считать теоретической ошибкой?
Конечно.
Хорошо. Агван Микаэлян, прошу вас.
Значит, два замечания. Однозначно происходит сейчас обеление, так сказать, деятельности. Да? Прежде всего, на сегодняшний момент, мне кажется, что НДС практически целиком, буквально еще пару лет, и НДС весь будет, так сказать, в белой зоне, и серой
опять
зоне.
Опять же, все же говорят, что это самый простой в этом смысле
возникает
налог.
Возникает вопрос, простой, он не такой простой, но сейчас научились, прекрасно сделали вот сейчас вот эту вот замечательную систему НДС-2, или, по-моему, уже третью внедряют, значит, версию. Все, станет понятно, сказать, все эти цепочки, все прозрачно, и тут же и находится там, где происходит противозаконное действие. Происходит очень хорошие, с хорошими темпами обеления, выход НДС, так сказать, в белую зону. Возникает вопрос. Я опять про умственную полноценность, значит, да? При этом НДС подняли с 18 до 20. Это абсолютно глупо, потому что просто налоговое бремя увеличили. Вы знаете, какое количество реальных предприятий
при обелении?
Послушайте. При обелении у нас целый пласт предприятий ушел из положительной зоны, из формальных прибылей, да? Он ушел в отрицательную зону. Это говорит о том, что вот то, что находилось в серой зоне, так сказать, там, обналичилось или что-то еще в этом духе, оно на самом деле тратилось на то, чтобы уменьшить стоимость этого товара, чтобы выйти на рынок с более конкурентными ценами. А в итоге, так сказать, их выкидывают из рынка, при этом еще и поднимают. Вот обеление должно сопровождаться, если, конечно, нету болезни мозга, так сказать, понижением налогов. Разумно было бы при таком обелении 18-15 превратить, а не в 20 сделали. Причем разговор был такой, что мы подымем социальные фонды, так сказать, отчислением.
Про социальные фонды тут пишут...
И можно про социальные фонды последние очень быстро.
40 секунд, потом у нас будут новости, потом мы продолжим.
Годится, прошу. Я в 20 уложусь. В 2008 году, когда разразился наш кризис...
не совсем наш.
Неважно, сказать. Все равно нас зацепило, и мы все равно часть этой экономики. Значит, перед этим у нас отчисление в социальные фонды составляло у предприятий на общих принципах налогообложения 20%. Что сделал господин Медведев? Он его поднял до 32%. Кризис, ребята, все. К этому моменту огромное количество зарплаты было уже обелено. И такой удар. Что случилось в следующий год? Никто эту цифру не озвучил. общий объем собранных денег в социальные фонды понизилась при увеличении налоговой ставки на 12%, почти на 60%.
Агван Микаэлян, экономист, Руслан Зарасов, директор научной школы экономической теории в РЭО имени Плеханова, Сергей Елин, эксперт в сфере финансово-правовой безопасности бизнеса Московского отделения «Опоры России». Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 8 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» о малом бизнесе в России. Отталкиваемся от предложения Минэкономразвития увеличить налоги для малого бизнеса. Впрочем, мы уже были комментарии со стороны Минэкономразвития. Они говорят, не мы. Мы-то предлагали как раз не увеличивать налоги, но есть позиция Министерства финансов. Условия для развития предпринимательства в России обсуждаем. Здесь экономист Агван Микаэлян, Руслан Зарасов, директор научной школы экономической теории в РЭО имени Плеханова, и Сергей Елин из «Опоры России», он эксперт в сфере финансово-правовой безопасности бизнеса в московском отделении. Прямой эфир, и вот еще что. Телеграм-канал у нас «Радио говорит МСК». Там мы завели голосование. Стали бы вы сейчас заниматься малым бизнесом в России? Три варианта. Да, хорошо работать на себя. Нет, это слишком рискованно. Ну и третий вариант. Я уже предприниматель. Вот это голосование уже сейчас идет. Можете принимать в нем участие. В конце часа мы такое же голосование проведем еще и по телефону. Но сначала я хотел бы каждого из вас спросить. Сейчас заниматься малым бизнесом. Вот если вас спрашивают, сейчас можно... Сейчас есть смысл начинать? Руслан Зарасов.
Ну, конечно, в разных ситуациях, в разных населенных пунктах страны, в разных отраслях малого бизнеса разная ситуация. Но я вот сам бы как-то был бы очень осторожен.
Сергей Елин.
Безусловно, нужно. Я сам предприниматель.
Вы уже давно начали, в более удобное время.
Сейчас я своим детям говорю, бизнесом нужно заниматься. Все равно. Ну, это на самом деле, если ты ментально предприниматель, то это твое, независимо от того, какое...
еще раз, вне зависимости от условий, и нельзя сказать, что вот сейчас нет условий для занятия бизнеса.
Сейчас есть условия для занятия бизнеса. Если ты ментально предприниматель, то надо заниматься бизнесом, вне зависимости от поля, которое...
Сергей Елин, Агван Микаэлян.
Соглашусь с предыдущим оратором. Я сам работаю, в предпринимательской сфере, хотя сам не собственник бизнеса. Вот. Малым бизнесом мне было бы неинтересно заниматься, но, вообще-то говоря, если бы не было другой альтернативы, конечно, однозначно да.
Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Мы принимаем ваши сообщения по теме. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». И звонки телефонные сейчас будут. Но прежде, вот я что хотел. Когда мы заканчивали обсуждение в первой части программы, Игорь, наш слушатель, 749-й, пишет вот то, что вы говорите, мол, браво, еще бы до правительства это донести, чтобы Минфин это узнал. Он пишет, я как предприниматель хочу быть белым, но не могу столько платить. А как правительство узнает, сколько может платить предприниматель? Руслан Зарасов.
Ну, правительство, разные ведомства...
То есть на то у них и голова большая, ну, что ли?
Они постоянно проводят разные опросы, обследования там и прочее. Я думаю, что они более-менее представляют это. Но есть разные, понимаете, социальные интересы, есть разные цели. И вот они диктуют вот такую позицию, которая в общем и целом в интересах скорее крупного капитала, чем мелкого и среднего бизнеса.
Бизнесом надо заниматься всегда во все времена. Это Алексей Морозов пишет, так как самая лучшая работа – это та работа, которую ты создаешь сам себе. Хорошо. Значит, сейчас попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Вадим, Подмосковье. У меня вопрос ко всем присутствующим. А какую эффективную вот на мировом рынке продукцию, чтобы Россия выжила просто сейчас в наших трудных условиях, может произвести малый бизнес, кроме гнилой шаурмы и дорогу покажешь?
Ну, кроме цифровых технологий. Подождите. А малый бизнес, с вашей точки зрения, должен сделать прорыв России на мировом рынке?
Ну, мы сейчас в таких условиях, если мы сейчас всех клетчатые сумки опять вернем. Я помню этот расцвет 90-е годы малого бизнеса. Но, знаете, как-то не хочется туда назад. Спасибо.
Спасибо. Прошу ваши комментарии. Малый бизнес давайте может я... только сумки да. пластиковые.
Да, давайте я сказать. Ну, как это такой очень извращенный, упрощенный вообще взгляд на сегодняшний малый бизнес. Несколько сотен предприятий, малых предприятий, которые находятся в сфере высокотехнологичного бизнеса. Есть масса малых предприятий, которые занимаются программированием. Очень много самозанятых, которые в сфере IT-технологий.
Это же подход другой. Есть смысл заниматься на государственном уровне малым бизнесом только в том случае...
Какой государственный уровень, я очень понимаю. Малый бизнес, он занимается на своем уровне. Он прекрасно продает свою продукцию за границу. Это отличный, прекрасный экспорт. Создаются высокотехнологичные всякие изделия. Это
Аглан Сережаевич, я как бы от имени нашего слушателя, а мне-то какое дело от того, что вы там зарабатываете?
Так, я так понимаю, что он воспринимает мир так, что развитие малого бизнеса – это развитие шаурмы и таксистов.
Хорошо, Сергей Елин, прошу вас.
Ну, у слушателя был вопрос относительно именно внешнего рынка. Я бы хотел сказать, что на самом деле наш внутренний рынок еще имеет массу возможностей для развития малого и среднего бизнеса. Но если говорить про экспорт, то на самом деле вот не так давно была законодательная инициатива по стимулированию экспорта услуг. Потому что вот эта часть как раз-таки, которая может быть востребована малым бизнесом, потому что она не требует, как правило, высоких инвестиций. Это, как правило, интеллектуальные услуги. В данном случае это как раз-таки та сфера, где малый бизнес может быть полезен.
Евгений 451, видимо, как раз об этом пишет. Свадебная индустрия и российские флористы одни из сильнейших в мире. И очень много людей делают свадьбы в Европе и в мире. На этом, собственно, и зарабатывают. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
По теме.
Да, вы в эфире. Алло.
Алло.
Да вы в эфире, мы слушаем вас. Не получается. Видимо, первый раз человек позвонил. 7373948. Дозванивайтесь, потом уже с радио разговаривайте. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Вы, пожалуйста, разделите, пожалуйста, действительно малый бизнес, а это шаурма и такси и прочее. И то, что под видом малого бизнеса просто схема по уходу от налогов на заработную плату. Типа программисты, самозанятые и прочее, прочее, прочее.
Надо обязательно разделить, прежде чем этим заниматься, Руслан Зарасов.
Ну, разделить надо, но разве мало программистов, которые на условиях самозанятости работают? Я думаю, что это не только уход от налогов. Другое дело, что мне кажется, что ждать прорыва на мировой рынок от малого бизнеса сложно. Прежде всего, малый бизнес, видимо, в нашей стране работает на внутренний
рынок.
Вот
эта попытка разделить шаурму, отделить от неких высоких технологий, которые выведут нас на первые места в мире. Насколько это вообще правильно?
Ну, не знаю, неправильно. Нет, надо развивать, конечно, высокие технологии в любых формах. Есть такой уход от налогов, но нельзя свести высокотехнологичный малый бизнес к уходу от налогов.
Это же очень распространенный, как кажется, подход. Вот малый бизнес, в результате которого получается вкусная шаурма, это я так уже от себя просто говорю, вот, нам не нужен. Нам нужен малый бизнес, чтобы обязательно космические корабли бороздили.
Нет.
Вот что-то такое.
Все-таки подход такой, что малый бизнес все-таки прежде всего для удовлетворения внутренних нужд на сегодняшний момент совершенно очевидно, потому что, ну, какие мы знаем такие малые компании, которые в мире прямо рвут всех на части? Да, они наверняка есть, так сказать, там, ну, может быть, два десятка наберется. Ну, и ничего страшного, что у нас там нет таких сейчас звонких имен.
Прорывы обычно дорогие.
Да.
Надо взять много денег где-то.
Современное развитие предполагает огромное количество инвестиций. Высокотехнологические отрасли требуют тоже огромных инвестиций, специальных там платформ и прочего. Сказать, я, наверное, не задача нашей передачи этот вопрос анализировать, но здесь какое-то смешение понятий.
Мы говорим,
он является малым по своим оборотам и по количеству людей, которые там задействованы. Вот. Именно этим критерием малый отличается от немалого.
В этот момент, как кажется, мы начали с того, что, мол, у нас проблемы с государством, который не очень помогает малому бизнесу. А теперь мы начинаем говорить, что у нас проблемы у малого бизнеса еще и с гражданами, которые не хотят признавать это нормальным способом зарабатывания денег. Зачем мне нужна эта шаурма?
А что касается выхода на мировой рынок, то...
Вы не видите сообщений, да, их много.
Выход на мировой рынок осуществляется прежде всего через так называемые глобальные цепочки стоимости. То есть надо войти в партнерство с крупной западной компанией, чтобы выйти, допустим, на западный рынок. И здесь для малого бизнеса очень ограниченные возможности.
Хорошо, 7.3, 7.3, 94.
В сельскохозяйственной сфере, например, есть такая мировая практика, да, это крупные кооперативы. Допустим, вот в Италии существует примерно 30 крупнейших кооперативов, которые поставляют свое вино, значит, практически во все точки. Хотя они, каждый из них состоит из нескольких тысяч мелких-премелких хозяйств. Вот, такая форма интеграции и выход на международный рынок есть. У нас он абсолютно не распространен. Мне кажется, что кооперативная форма, она вообще где-то забыта.
Хорошо, Сергей Елин, малый бизнес – это, в общем, спекулянты. Это уже не проблема в 2019 году? Ну, отношения?
Я с вами не соглашусь. На самом деле, у части населения сильно такое отношение есть. Но мне кажется, это какое-то самооправдание в том, что я не могу сделать то, что делает другой.
Вообще-то, конечно, существует определение, что такое спекулянт. Да, и поэтому, может быть, в терминах курса.
Так любую торговлю можно назвать. Тогда все, что не государственно регулируемая экономика, все спекуляция.
Просто несколько лет назад, и это совершенно не секрет, очень часто говорили, что проблема продвижения прежде всего малого бизнеса ровно в отношении граждан. Они понимают, что любой малый бизнес, который купи-продай, это спекуляция, и это бизнес, который, в общем, не нужен государству.
Проблема, мне кажется, еще шире, так сказать, да, вообще отношение к частному бизнесу вообще, потому что у нас достаточно, слово не могу подобрать, удачное, нехорошее отношение к частному бизнесу вообще. Ну, посмотрите, так сказать, любые там... фильмы, любые идиотские сериалы, там все бизнесмены жулики, грабители, убийцы, там я не знаю, чего угодно сказать там, да, ну и, конечно, самые светлые люди – это правоохранительные органы. Это хорошо, но как бы надо, может быть, еще и немножко по-другому к этому подойти. На самом деле, на сегодняшний момент малый бизнес абсорбировал в себя примерно 10 миллионов человек. 10 миллионов человек – это сопоставимо с какими-то такими достаточно среднего размера странами Европы. То есть столько народу, сказать, в малом бизнесе занят чем-то, кормит себя, кормит еще кого-то.
493-й пытается вот какой ответ получить. Вопрос его. Какова доля малого и среднего бизнеса в процентах в структуре рынка нашей страны? Какую можно считать при этом оптимальной? Есть ли вообще вот понимание того, что малого бизнеса в экономике должно быть столько-то в процентах? Руслан Зарасов.
Ну, эта цифра очень варьируется от страны к стране. Насколько мне известно, в нашей стране 20, на сегодняшний день, по официальным данным, так лучше скажу, 22% ВВП создается в сфере малого бизнеса. И это очень значительно, конечно, это вклад, и считать, что это все спекулянты, конечно, нельзя. На самом деле есть большая разница между крупным капиталом, там, экспортным капиталом, банковским капиталом и малым бизнесом. В малом бизнесе, так сказать, трудяги работают, и нельзя отождествлять вот крупный бизнес и его методы, и отношение людей понятно, потому что положение рядового человека изменилось после краха СССР в такую сторону, что он стал негативно относиться к бизнесу.
Как будто бы в советское время к бизнесу относились позитивно.
Ну, вы понимаете, я хочу сказать.
В этом вопросе есть...
А переносят на мелкий бизнес, это, конечно, неправильно.
Знаете, все-таки я бы начал все-таки с определений. Ну, что такое малый бизнес, что такое средний бизнес? Ну, в нашей стране малым бизнесом считается все, что меньше, чем 60 миллионов рублей. Да. Почему? Потому что вот ниже этой цифры, сказать, возможно, специальные режимы, которые только для малого бизнеса, да, там, упрощенная система налогообложения и прочее, прочее. Что такое средний бизнес? Средний бизнес – это все, что, ну, свыше 60 миллионов рублей и примерно до миллиарда. И крупный – тот, который после миллиарда. Вот если в этом ракурсе, да, оценить, то примерно 25% у нас бизнеса составляет все то, что имеет обороты...
До миллиарда или до 60 миллионов?
До миллиарда рублей.
Тогда 25%.
25%, ну, может быть, 28%.
Агван Микаэлян, Сергей Елен, прошу вас.
Не соглашусь с коллегой, потому что у нас на законодательном уровне сформулировано определение малого, среднего и микробизнеса. Микробизнес – это выручка до 120 миллионов, а малый бизнес – от 120 до 800 миллионов рублей в год, и до 2 миллиардов – это средний бизнес. Еще есть там ограничения по количеству людей, ну, вот, грубо говоря, это так.
Так вот, смотрите.
Этими же цифрами, на эти же цифры ориентируются и законодатели, ну, и, в общем-то, все.
Значит, от 22 или 25 мы пойдем еще к большей доле в экономике.
Большая доля.
И тогда возникает следующий вопрос.
Будет 30.
Вот.
Не соглашусь, опять же, 22% это же с учетом вот тех параметров, о которых я говорю. Потому
хорошо.
Что они учитываются. А в большинстве развитых стран эта доля значительно выше. До 50% доходит доля ВВП малого бизнеса в той же Америке.
А, так вот, вот так вот. То есть должно быть не 20,
должно быть
больше.
Значительно больше. И насколько я знаю, экономический курс взят как раз-таки на то, чтобы увеличить эту долю ВВП, но экономический курс этот, я соглашусь с коллегой, не сопрягается с теми действиями, которые мы видим, потому что...
То есть курс взят, а действия в другую сторону.
Да.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Да, телеграм-канал «Радио говорит МСК», продолжается голосование. Стали бы вы сейчас заниматься в России малым бизнесом? Да. Нет, или вы уже занимаетесь. Три варианта ответа. Через несколько минут начнем голосовать и в прямом эфире. А пока звонки 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, господа.
Да, прошу.
Ну, как можно говорить о мелком и среднем бизнесе, когда нас душат? Подключение электроэнергии, коммуникации. Вот я коров держу, там мелкий бизнес. Да нас давят вообще страшно. Вы что, ребята, о чем вы говорите? Какой мелкий бизнес?
Ну вот нам говорят, существует на самом деле мелкий бизнес. Или все-таки вот нас давят? Ну, правда, это ведь есть такой взгляд, все про пальчик, это так называется?
Нет, ну, нас давят, но все-таки есть. Вот, гражданин же, он же держит коров все-таки, несмотря на то, что давит. Да.
Нет, так, понимаете, люди, которые так говорят, они обычно говорят, вот я из последних сил держу, ну, и вот еще чуть-чуть, и я не смогу. Вот ситуация 2019 года, ведь мы начали говорить о предложении увеличить налоги для малого бизнеса, это как раз вот вариант. Я держу коров, но еще мне вот этот налог увеличат, это та капля, после которой все. Или нет?
Вы знаете, я припоминаю за последние 10 лет минимум 3 крупных мероприятия.
После которых говорили, что все.
Когда первые лица государства, да, с высоких трибун говорили, надо на ближайшие 5, один раз даже сказали, на ближайшие 10 лет ввести мораторий на повышение налогообложения. Вот это, каждый раз после этого происходит очень такое сладкое, жирное, вкусное увеличение налогов.
Это, кстати,
могу сказать прямо по датам, по числам, по объемам рассказать, как что, после чего повышалось.
Давайте про другое.
И как только начинается сказать, давайте поддержим малый бизнес, у меня коленки трясутся, думаю, блин, ну все. Сейчас вот, всех вообще побьют.
Я просто хотел бы действительно уточнить, и кто-то из наших слушателей уже спрашивал, а разве сейчас не объявлен мораторий на повышение налогов? И вот то, о чем мы говорим, это может быть сделано в рамках, если такой мораторий объявлен. Руслан Зарасов.
Ну, поскольку эта мера формально, как нам уже и объяснили, попадает под индексацию.
Это не повышение налогов.
Это считается, да, что вот это вполне сочетается с налоговым режимом, принятым в стране. Так что считается совершенно законно.
Законодательного моратория нет. Потому что в прошлом году, господа, если вы помните, НДС. Нам подняли НДС. Угу. И это прекрасно прошло. Даже оно почему-то не потребовало каких-то публичных серьезных обсуждений, что меня вообще удивило. 2% – это колоссальная сумма денег. Колоссальная. И это, так сказать, ударило по стольким предприятиям.
Что, там же говорили, что что-то будут повышать, а что-то при этом скорректируют вниз.
Ну, да, про вторую часть, конечно, все забыли, значит, да. А первую часть сделали, а вторую, так сказать, мы всем простили.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, Михаил Иванович, здравствуйте.
Добрый вечер. Вопрос первый. Попадают налоги под индексацию. Какая индексация, если налоги берутся в процентах? Объясните мне, дураку. Следующий вопрос. Только сейчас смотрел по телевизору. Пример. Татарстан. Уход от налогов. 45% налогов не платится. И основное это в малом и среднем бизнесе. Объясните мне эту позицию.
Ну, позвольте, начну я, наверное.
Давайте, Агван Михайлян.
Во-первых, индексируются только те налоги, которые являются единой вмененной, сказать, или патент. Это фиксированные суммы, это не процентные. И только о них идет сейчас речь, индексируются именно они. Никакие процентные налоги вот в рамках данного повода, да, повода нету. Так что это первая часть.
Про 45%.
Теперь, да, про 45%. Значит, если вы верите всему тому, что говорится по телевизору, то очень сложно будет как-то вам оппонировать. Потому что что только вы по телевизору не услышите.
Подождите, 45%... это завышенная цифра, полагаете вы?
Я полагаю, что это очень сильно завышенная цифра, потому что в стране уже есть определенная структура бизнеса. Все те, которые малые предприятия, и могут попасть в режим малых предприятий, они все перешли в режим налоговых льгот. Они все в упрощенных и прочих-прочих системах. Потому что это реально выгодно, и это уже не надо доказывать и так далее. Сумасшедших нету.
Агван Микаэлян, Сергей Елин, про 45%. Что вы скажете?
Я думаю, что эта цифра вырвана откуда-то из контекста. Не может быть 45% в тени. Вот, действительно, доля теневой экономики, к сожалению, все-таки достаточно велика. И стоит задача ее обеления, что, в общем-то, активно реализуется. Ну, конечно же, не такой удельный размер.
Я должен запустить голосование здесь по телефону. То же самое голосование по поводу возможности заниматься малым бизнесом в России. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» уже идет голосование. Примерно понятно, как голосуют наши слушатели. Посмотрим, как голосуют те, кто голосует по телефону, а не через интернет. Говорят, даже от способа голосования сильно отличается аудитория. 134-21-35. Вы хотели бы сейчас заниматься малым бизнесом? Хорошо работать на себя, полагаете вы? Да, хотели бы. 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы, может быть, и хотели бы, но нет. Это слишком рискованно сейчас. 134-21-36. И вы уже занимаетесь, тогда 134-21-37. Так, подождите секундочку, я должен перезапустить голосование. Не все получилось. Третья линия почему-то не работает у нас. Секунду. А вот все, теперь работает. Итак, да, я стал бы сейчас заниматься малым бизнесом. 134-21-35. Нет, не стал бы. Это рискованно. 134-21-36. И я уже занимаюсь, я уже предприниматель. 134-21-37. Голосование идет, продолжаем принимать звонки. 7373-94-8. Слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, Виталий.
Прошу.
Вот смотрите. Надо разделять все-таки бизнесы типа купи-продай, да, когда купил в одном месте подешевле, продал в другом месте подороже.
А зачем? Сейчас
объясню. Когда ты что-то производишь, вот представьте, к примеру, занятие интеллектуальным бизнесом, да, либо консалтинг, либо еще что-то. А цикл продажи в IT-индустрии, он может быть там от 6 месяцев, то есть это с момента, когда ты доходишь человека, с которым можно что-то начать обсуждать, и пройдет примерно полгода, прежде чем у тебя появится первый проект. Пока ты его закроешь, это еще достаточно, может быть, приличный объем времени. А теперь представьте, первый год вы уже попадаете на налоги, пусть даже по упрощенной схеме. Бывает удачный проект, бывает неудачный.
Бывает быстрый бизнес, и бывает медленный бизнес. Об этом пишет, об этом говорит наш слушатель. 666-й доктор Кариес, так человек подписывается, пишет, разница принципиальная, ее тоже нужно учитывать. Ты привносишь ценность... Или ты привносишь наценку? Вы понимаете, о чем пишут?
Я бы здесь не разделял.
Сергей Елин,
прошу. На самом деле, так может говорить тот, кто никогда не занимался торговлей. Потому что ты попробуй... продай дороже. Есть рынок, который диктует условия, и когда ты создаешь продукт или организуешь там розничную сеть, это такой же труд, как и любой другой бизнес. И очень сложно дифференцировать здесь по видам деятельности. Есть отдельные виды деятельности, которые требуют государственной поддержки, сельхозотрасль, но оно это и делается. Вот. Но я не соглашусь с слушателем,
что... Можно я просто прокомментирую?
Сейчас я вам дам слово. Просто тут Алексей Морозов параллельно пишет, люди не понимают, что теперь уже все поменялось, и главная проблема сейчас не произвести, а именно что продать. Да, и Агван Микаэлян.
Я бы еще усилил, сказать, слова вот предыдущего оратора. Значит, наш клиент задал конкретный вопрос. Здесь купил, в одном месте купил, в другом месте дороже продал. А с первого места до второго места надо организовать доставку. Логистика – это чудовищно дорогая для российских реалий, да, при наших расстояниях, при рассеянности населения и так далее. Значит, это раз. Во-вторых, необходимо все-таки для того, чтобы реализовать торговлю, иметь определенные кассовые аппараты, черти какие отчетности сдавать, несмотря на то, что это упрощенка. Да, и плюс к этому еще и налоги, сказать, со всех денег, которые вы получаете, на самая простая вот упрощенка, там, так сказать, 6%, так, со всех денег 6% возьми да отдай. Поэтому так нельзя в лобовую подходить. Он купил он за рубь, продал за рубь. А то, что по дороге он еще 2 рубля потратил, так сказать, чтобы довести до другого места, так сказать, никто в голове даже не держит.
Ну, конечно, да, прошу.
Можно добавить?
Да, Руслан Тарасов.
Я думаю, что наш слушатель прав в таком контексте, когда эта наценка выражает власть над рынком. Вот когда я имею власть над рынком и могу за счет своего могущества набавить цену, не добавляя ценности, это другое дело.
Это не про малый бизнес.
Ну да. Это не про малый бизнес, это про очень крупный бизнес.
Совсем коротко. А в малом бизнесе этого нет. Значит, смотрите, упрощенка 7%, упрощенки 6% не существует, утверждает 451. Ладно, как думаете, каковы результаты голосования? Значит, еще раз, стали бы вы сейчас заниматься малым бизнесом? Да, процент... Что думаете?
Я думаю, 30.
30. Агван Микаэлян, что скажете, Руслан Тарасов?
40.
Ой, вы думаете, так много людей, которые бы хотели этого? Да. Сергей Елен?
20%, я думаю.
А вот результаты. 8% тех, кто проголосовали по телефону, и 16% тех, кто голосовали через интернет. Интересно, кстати, что вот среди тех, кто говорит о себе, я уже предприниматель, через интернет 11%, а по телефону 18%. Во как, оказывается. Но главное, 74% и там говорят, нет, сейчас заниматься бизнесом слишком рискованно. Программа «Своя правда», Агван Микаэлян, Руслан Тарасов, Сергей Елен. Благодарю вас.